Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Добрый день, уважаемые калининградцы! В прямом эфире радио «Комсомольская правда», программа «Время денег». Сегодня 13 июля, понедельник, и с вами я, Павел Голубев. К сожалению, сегодня нет моего постоянного соведущего Антона Хоменко. Он на правах заслуженного работника медиапространства в своем законном отпуске. Пожелаем ему изведать новые просторы Калининградской области ввиду отсутствия возможности ознакомиться с просторами ближайшего и не очень ближайшего зарубежья. Сегодня будем говорить, как всегда, о новостях экономики, финансов и Калининградской области, и России в целом. И во второй части программы обсудим столь важную тему, как кредитная зависимость и мошенники, а именно черные кредиторы, которые иногда выдают себя за белых, ну или иногда немножко серых. Как на них не нарваться, а если нарвались, что делать, поговорим во второй части нашей программы. Ну а начнем, наверное, с федеральных новостей по традиции. Итак, в России после самоизоляции, напомню, что она у нас закончилась благополучно, закрылось каждое пятое предприятие. Менее половины предпринимателей России заявили о том, что их бизнес начал работу после мер самоизоляции, вызванных пандемией. Что следует из опроса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в рамках еженедельного проекта «Бизнес-барометр страны». Так вот, в настоящее время лишь, я все-таки сделаю акцент на слове «лишь», 48% предпринимателей, то есть 52% не заявили, что логично, о том, что их бизнес уже начал работу. Восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать 32% бизнесменов из 48. Окончательно закрытые, то есть окончательно, бесповоротно не ведут свою больше предпринимательскую деятельность по итогам самоизоляции 13%. В стадии закрытия 7, то есть 7 плюс 13, у нас получается 20% предприятий, которые, к сожалению, приказали долго жить, как говорится. Это и есть каждое пятое. Наличие плана действий по восстановлению деятельности своей предпринимательской заявили 37% предпринимателей. Еще 40% пока наблюдают, лишь наблюдают за ситуацией. И 23% вообще не имеют никакого плана, потому что ждут развития событий. Что ждут? Ну, наверное, то, что у всех на слуху, некая вторая волна. Будет она или нет, большой вопрос. Никто не знает. Напомню, что не только Калининградская область, не только Россия, вообще весь мир впервые столкнулись с такой ситуацией, поэтому нет того мудреца, который скажет: так, это было тогда-то, нужно делать то-то. Нет, это, к сожалению, впервые, испанка не совсем похожа, да и вряд ли живые свидетели испанки остались до сих пор. Так вот, о чем говорит цифра 20% или каждый пятый бизнес в стране, который перестал существовать. Это колоссальная, на самом деле, цифра. Не нужно ее сделать равной снижению ВВП по итогам 2020 года, потому что, ну, мы понимаем, кто первый. Это как, ну, коронавирус прошелся по здоровью людей. Самые слабые, к сожалению, не смогли перенести заболевание. То же самое касается и бизнеса. Именно тот бизнес, который, наверное, не так крепко стоял на ногах, представлял из себя достаточно шаткую структуру и до коронавируса, не выдержал. Но это никак не 20% ВВП. Это около 4-5%, что тоже немало. Это колоссальная цифра. Напомню, что по оценкам различных и рейтинг-агентств, и независимых консалтеров, ВВП России по итогам 2020 года может снизиться примерно от 8 до 11%. Но это огромная цифра, с которой нам, к сожалению, придется жить, и последствия чего считать даже не в этом 2020 году, а, скорее всего, в 2021 году. Дальше, еще новость. Число россиян, теперь уже от бизнеса, да, от общего, переходим к нам с вами. Итак, число россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросло почти до, внимания, 50%. То есть каждый второй житель, единственное, что я скажу, что в этой статистике участвуют все граждане Российской Федерации, от мало до велика. То есть сюда попали и неработающие дети, естественно, и пенсионеры. Так вот, 50% имеют доход равный равный или ниже 15 тысяч рублей в месяц. Ну, цифра шокирующая немножко, да? Мы понимаем, что до МРОТа там еще несколько тысяч есть запас, но что такое МРОТ? МРОТ – это техническая мера изымания и накладывания штрафов, но никак не уровень жизни и продовольственной корзины месячной на одного среднестатистического россиянина. Так вот, давайте перейдем к цифрам более подробно и попробуем эту новость обсудить. Итак, для россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц, доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла с 38% до 44%. 38% – это цифра, которая была зафиксирована в феврале текущего года, то есть до всей этой истории с коронавирусом. Цифра 44,6% – это данные июня, то есть, ну, по сути, когда уже, ну, такая, скажем, жесткая стадия изоляции завершилась. Так вот, одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5000 рублей в месяц. То есть, вот тут вообще шок, да, то есть, как это вообще возможно? Так вот, с 6,9% до 8,1%. Ну, тоже рост, который ни о чем хорошем не говорит. Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый о полной потере заработка. Каждый десятый полностью потерял все, или он один, или это комплексная какая-то была, источники заработка. Тоже цифра, ничего такого радужного нам не сулящее. Дальше. Доля россиян со среднемесячным доходом свыше 15 тысяч, вот наконец-то подобрались тем, кто, ну, более-менее понятно, как живут, снизилась, вот что дело, с 61% в феврале до 55% в июне. А доля респондентам с доходом выше 25 тысяч рублей, вот сейчас вот, ну, да, такое ощущение, что, ну, о каких-то уже богатых людях говорим, хотя это всего лишь чуть ниже средней статистической заработной платы в стране. Так вот, доля людей, которые зарабатывают свыше 25 тысяч, уменьшилась с 36% до 27%. Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 до 15 тысяч рублей. Ну вот, без комментариев, да, как говорится. Для этой доходной группы за время пандемии и кризиса, доля этой доходной группы выросла за время кризиса с 31 в феврале до 36,5%. То есть люди, которые живут от 5 до 15, напоминаю, тысяч в месяц на человека в семье. Доля респондентов со среднемесячным доходом от 15 до 25 тысяч рублей выросла с 25 до 28%. Ну, хоть что-то там где-то выросло. Для россиян с доходом 25-35 доля снизилась с 15,3 до 13%. С доходом 35-50, ну, просто богатые люди, с 11 упала до 8%. А с доходом от 50 до 100 тысяч рублей, ну, миллионеры, уменьшилась их доля с 7,6% до 3,5%, то есть больше, чем в два раза. Ну, вот, собственно, наверное, больше и говорить здесь не о чем. А по вопросу снижения покупательской способности, зависящей от того, насколько у нас ситуация с пандемией в текущем еще году будет обострена, либо, ну, вот, собственно, снизойдет на нет. Мы сейчас все смотрим внимательно на Европу, которая раньше всех, всей этой истории, хотелось бы сказать, переболела, но на самом деле продолжает еще болеть и испытывать трудности, открыла границы внутри Евросоюза. Начались не столь активные, как ожидалось, но перемещения, и, к сожалению, ряд стран, та же самая, например, Сербия, ну, уже говорят о Греции, немножечко Восточная Европа, Чехия в том числе, начали, ну, как говорится, сыпаться. Статистика у них начала расти после снижения практически до десятков случаев в сутки. Сейчас это уже приближается к сотням. Не очень хорошая тенденция, которая, наверное, говорит нам о невозможности открытия границ, ну, как многие калининградцы ожидают, которые очень соскучились по поездкам там, в Польшу, в Литву или куда-то подальше в Европу, говорит о невозможности открытия тех самых границ с 1 августа или с 1 сентября. Возможен другой разворотный сценарий, когда с 1 сентября, напротив, меры будут ужесточены. Никто не говорит, опять-таки, полной самоизоляции, когда нужно было сидеть дома и ходить только в продуктовый магазин. Все говорят о том, что, ну, опять-таки, будут регулировать некие передвижения даже внутри российских регионов и городов. Не жестко их, так скажем, загонять в рамки, а именно как бы лимитировать, перенаправлять. Ну, механизмы уже после первой волны созданы, будем ждать, что будет во второй. Для Калининградской области здесь есть некие плюсы, как ни странно. Конечно, придется потерпеть, поскучать по польской речи, но отсутствие возможности выехать за пределы Калининградской области резидентам Калининградской области гарантирует максимальное наполнение и отсутствие потерь в бюджет той самой нашей Калининградской области. Мы не будем тратить деньги в пиковый сезон, летний, туристический, не в Калининграде и не в России. Более того, мы уже видим существенный приток туристического потока в Калининградскую область из России, поэтому ну, какими-то долями мы можем компенсировать все те проблемы, которые, собственно, как у нас, так и у всей России случились ввиду той самой пандемии. Поэтому ждем 1 сентября, когда станет понятно, либо второй волны, по сути, не будет, и мы все ждем ту самую вакцину, либо все-таки нам придется еще потерпеть и 2020 год продолжить проводить в изучении Калининградской области и прекрасных мест, ну, что, собственно, и делает, как сказал в начале программы, мой соведущий постоянно Антон Хоменко, которого сегодня нет. В следующей программе, в следующей части нашей программы, прошу прощения, мы говорим о черных кредиторах, поэтому не переключайтесь, слушайте нас внимательно, продолжим после небольшой паузы.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег продолжает звучать в эфире радио «Комсомольская правда». С вами Павел Голубев, и у нас начинается финансовая грамотность.
Ваши финансы.
Finngram39.ru – тот ваш источник знаний по финансовой грамотности, который поможет вам правильно расходовать, накапливать свои денежные средства, избегать мошенников и узнавать больше о столь важном инструменте развития любого человека и любой семьи, как деньги. Да? Как бы это не звучало, это правда, без которой никуда не уйти. А, к сожалению, да, мы вот заканчивали первую часть программы немножко такими страшилками по поводу второй волны пандемии коронавируса COVID-19. Я надеюсь, что я не накаркал, а сглазил наоборот, да, и у нас осенью все станет хорошо, и мы уже немножко забудем обо всей этой истории. Но помимо непосредственного влияния на здоровье и опасности, COVID-19 привел к росту и активизации мошенников. Их стало больше, они стали изощренней, и они стали действительно зарабатывать на тех страхах, которые преобладают сейчас в обществе. Один из этих страхов действительно потеря источников заработка и остановка в развитии. Что такое остановка в развитии? Ну, каждый понимает для себя сам. По классической экономической теории это остановка развития, это приостановка наращивания материальных активов домохозяйства и совершенствования благ. Ну, то бишь, не делается ремонт, машина не ремонтируется, либо не покупается более лучшее, не получается дополнительное образование, урезаются затраты на питание, одежду и так далее и тому подобное. Вот что такое, значит, отсутствие развития домохозяйства. Так вот, единственным выходом, и это говорю не только я, но и огромное количество опросов, являются заемные средства. Источников сейчас довольно много, это не только классические банки, но и микрофинансовые организации, а также ломбарды, заем между физическим лицом и физическому лицу под расписку и так далее и тому подобное. Объяснять, где, как занять или взять на время деньги, я думаю, не нужно. Но нужно рассказать о том, что есть так называемые черные кредиторы, которые под личиной всего чего угодно, они могут быть и под личиной какого-то филиала, филиала департамента банка, которого физически как бы в регионе нет, но вот они его полноправные и законные якобы представители. Так и выдавать себя за популярные и до сих пор набирающие обороты микрофинансовые организации, которые дают быстрые деньги с лимитированной суммой, ну, допустим, там до 500 тысяч рублей, но потом у заемщика возникают проблемы. Причем проблемы связаны не столько с возвратом задолженности, а с обслуживанием данной задолженности в виде процентов, начисленных тем самым той самой микрофинансовой организацией. Так вот, давайте, значит, разбирать, как распознать черного кредитора. Ну, чуть позже перейдем к тому, чем он опасен, поэтому давайте сначала сразу к самому важному, как вообще на него в принципе не нарваться, для чего нужно, собственно, понимать, черный он или там серый. Так вот, при необходимости взять кредит заемщики часто спешат и поэтому могут совершать ошибки, понятно. Что-то где-то горит, нужны денежные средства, поэтому бежишь и особо там мелкий шрифт не читаешь, ну иногда даже и вывеску не читают. Вот. Так вот, совершают ошибки. Этими самыми ошибками, вот этой срочностью и потребностью в денежных средствах пользуются различные недобросовестные организации, будем их вот больше без купюр называть, как и есть, черные кредиторы. Так вот, на стадии получения средств таких черных кредиторов можно выявить по некоторым косвенным признакам. Итак, первое. Слишком низкие или наоборот, напротив. Вот тут в каждом, мне кажется, внутри каждого черного кредитора живет, наверное, какой-то маркетолог. И одни говорят о том, что нужно показывать низкие ставки, другие говорят о том, что нужно высокие. Якобы высокие ставки микрофинансовых организаций говорят о ее большей прозрачности. Типа мы такие честные, смотрите, у нас высокие ставки, выше, чем в банке, но зато без всяких бумажек мы вам быстро эти деньги дадим. Но и те, и другие врут. Вот что нужно понимать. Так вот, высокие либо низкие ставки – это один из первых признаков того, что кредитор черный. Дальше. Давление на клиента с целью ускорить процесс подписания документов. Тоже. Если вы, ну, наверное, каждый россиянин привык к тому, что, да, банки достаточно охотно в нашей стране дают кредиты, но все-таки они проводят тот или иной андеррайтинг, просят собрать документы, если какого-то документа нет, ну, извините, донесите. То есть, все-таки привыкли, что мы просящие, а кредитная организация в виде банка дающая. Поэтому, соответственно, и они в плане немножко устраивать такую техническую волокиту и требовать с заемщика все по полной программе, что необходимо по уставу данной кредитной организации. А вот как раз-таки черные кредиторы, напротив, да не надо ничего доносить, сами нарисуем, или вот вы просто пришли, этого достаточно, и начинают давить, чтобы вы быстрее, как можно быстрее поставили подпись и взяли, да, действительно взяли деньги, они готовы вам выдать их. И это тоже подозрительно. Даже микрофинансовая организация в личине там серой, белой, буро-зелено-малиновой все равно несет те или иные риски. И просто так первому пришедшему дать деньги она не может. Ей все равно нужно оценить заемщика. Отмечу, что микрофинансовые организации, если они правильны, если они есть в реестре Центрального банка Российской Федерации, каждому абсолютно пришедшему к ним деньги не дают. Все-таки немножко допроверяют. Черные кредиторы не проверяют вообще ничего. Наоборот, давление, бумажка, подписывай, вот деньги. Иногда так это и происходит. На столе лежат уже деньги наличкой и договор. Вот давай подписывай, забирай и уходи. Ничего проще, твои проблемы и быстрее, главное, не решит. Так вот, дальше. Кроме того, третий пункт. Если вы дошли до этой стадии, то есть вас не смутили ни низкие, ни высокие проценты, если вас не смутила легкость получения этих денег и отсутствие какого-либо пакета документов с вашей стороны, то вы дошли до стадии ознакомления с договором, который необходимо подписать. Понятно, что менеджер этого черного кредитора в личине микрофинансовой организации будет вам рассказывать о том, что да там все понятно, процентная ставка, тело кредита, заемные средства, период, там никаких дополнительных вещей не нужно, мы уже все оговорили, берите, подписывайте. Так вот, нет, конечно же, не нужно ничего никогда в жизни быстро брать и подписывать. Это правило не только в процессе займа тех или иных денежных средств, неважно у кого и где, а это вообще должно быть правилом по жизни. Потратьте лишнюю минуту, 5-10, если надо, то полчаса для полного ознакомления с тем или иным документом. Потому что мы живем не в эпоху ультрацифровой экономики, а живем достаточно все еще в такой ретроградной. Поэтому любая наша подпись, оставленная обычной шариковой ручкой, имеет вес. И потом очень сложно будет сказать, что, собственно, я не я и хата там не моя. Так вот, в документах могут присутствовать неясные или двусмысленные формулировки. Вот если мы их увидели, задали вопрос менеджеру, и он сходу, понятно, не расшифровал эту фразу, сразу нет. Если фраза имеет двусмысленный характер и ее объяснил менеджер, еще раз хорошо подумайте, почему в договоре написано именно так. Если вы обратитесь в суд или кредитная организация обратится в суд и будет говорить о том, что эта трактовка имеет такой-то смысл, а не обратный, то вы не сможете, к сожалению, сказать о том, что менеджер мне расшифровал данное двусмыслие тем или иным образом, и я понял, что тут мои права, по крайней мере, не ущемляются. Так вот, нет, это не так. Мы понимаем, что менеджер хочет выдать нам деньги для того, чтобы получить свое вознаграждение или комиссию. Поэтому мы встречаемся не только, с врагом, но с оппонентом в лице этого черного кредитора или микрофинансовой организации, но и со вторым оппонентом, это менеджер, у которого есть свой шкурный интерес, и которому нужно эти деньги выдать. Так вот, напоминаю, не в первый раз, кстати, легально выдавать потребительские займы в России могут банки, микрофинансовые организации, зарегистрированные в реестре ЦБ РФ, а также кредитные потребительские кооперативы, хорошо звучит. Также вы можете получить деньги в ломбарде, но в ломбарде схема немножко другая, там вы что-то приносите, что-то оставляете, и вам дают деньги и время на выкуп того, что вы принесли и оставили. Но это еще не все. Организация должна быть обязательно внесена в тот самый реестр участников финансового рынка, который вы можете найти на сайте ЦБ РФ. Прежде чем взять кредит, стоит, во-первых, заглянуть на сайт, собственно, Банка России, напомню, что это www.cbr.ru, и проверить реестр кредитных организаций. Если организации там нет, все, просто забываем о ней и говорим своим друзьям, что на такой-то улице, в таком-то доме, в таком-то офисе находится организация, которая выдает себя за кредитную организацию, но при этом ее нет ни в одном реестре, точнее, в одном основном реестре участников финансового рынка. Если нет, все, забываем, проехали, говорим другие, что там этого нет. Кроме того, легальная организация должна предоставить ряд документов, поэтому спрашивайте, если у вас документы не требуют, то вы потребуете и проверьте, действительно ли организация существует. Что главное, почему опасно брать кредит у черных кредиторов? Черные кредиторы действуют вне правового поля, поэтому и задолженность с вас они будут взимать на грани этого правового поля. А именно, те двусмыслия, которые были в договоре, будут трактованы против вас. Те проценты, которые вам озвучили, это лишь часть тех процентов, которые вы должны. Черные кредиторы, как правило, используют своих друзей для выколачивания долгов, называющиеся черные коллекторы. Да, выпадает из памяти. Так вот, чтобы с этим всем черным не сталкиваться, то используйте классические способы займа денежных средств, либо пытайтесь вообще этого избежать. «Время денег» было в эфире «Комсомольской правды». До встречи на следующей неделе.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград.